Вступление. Марсианин в доме. Мне пишет Соня, мама 12-летнего мальчика. Я совсем не узнаю сына, его словно подменили. Что с ним случилось? Доктор, я оказалась совершенно к этому не готова и просто не знаю, что делать. Подруги предупреждали меня, вот увидишь, как только наступит переходный возраст, ему станет не до тебя. Но мне с трудом верилось. Быть такого не может. Мой Джан-Мария не такой. Я не раз слышала, маленькие дети — маленькие проблемы. Большие дети — большие проблемы. Но считала, что все это просто глупые присказки. А оказалось, нет. И вот я мать подростка. Он почти не улыбается. Стал резкий и колючий, как еж. Отказывается отвечать на мои вопросы или мычить что-то невнятное в ответ. В чем я ошиблась? Что сделала не так? Я задаю этот вопрос своему мужу, но он только отмахивается. Чего ты от него хочешь? Я тоже таким был, это пройдет. А мой мальчик тем временем становится все более невыносимым, и я стараюсь лишний раз с ним не заговаривать, потому что он просто выводит меня из себя. Мне больно и обидно из-за его безразличия. Вы можете мне помочь? Рассказывая о своем 12-летнем сыне, который уже безвозвратно простился с детством, Соня точно подмечает те перемены, которые происходят с детьми на пороге нового этапа жизни. В этом нет ничего удивительного. Во все времена старшее поколение воспринимало подростков как угрозу. Дерзкие и непокорные, они бросали вызов сначала семейным устоям, а затем и общественному порядку. Шумные компании молодежи всегда внушали обществу тревогу. Принято считать, что от них лишь одно беспокойство, а порой они и вовсе покушаются на сложившийся миропорядок. Яркий тому пример Грета Тунберг. В 2018 году 15-летняя школьница прекратила посещать занятия и несколько дней подряд сидела у здания шведского парламента с плакатом. Она обвиняла взрослых в бездействии относительно климатической катастрофы, угрожающей будущему ее поколения. День за днем она продолжала свой молчаливый протест, пока ее не услышали, и вскоре она стала символом борьбы за спасение планеты. Грета начала свой путь совсем юной, и старшее поколение, как водится, было возмущено ее поступком. Также когда-то негодовали и по поводу молодого Гоффредо Мамели, 20-летнего патриота итальянского Рисорджименто, который выступил против действующей власти и написал марш, позже ставший национальным гимном Италии. Конечно, родителям не просто принять, что ребенок теперь слушает их вполуха, а то и вовсе пропускает все мимо ушей. Нелегко смириться и с тем, что интересы детей все больше смещаются за пределы семейного круга. Но первое, что должны понять родители, такая перемена естественна и неизбежна. Это не отклонение от нормы и не признак психического расстройства. Подростковый возраст – не болезнь, которую нужно лечить, а закономерный этап развития. Перед нами не пациенты, а обычные взрослеющие дети. Их жизнь входит в новую фазу, и своим поведением они словно кричат о желании вырваться из родительского гнезда, сбросить защитную оболочку детства. Им важно самостоятельно принять вызовы судьбы и преодолеть преграды, которые еще вчера оказались неприступными. В конце 2016 года в Италии вышла автобиография Брюса Спрингстина. В одном из интервью журналист заметил: «Наверное, работа над автобиографией заставила вас заново переосмыслить свою жизнь». Спрингстин ответил: «Я рад, что написал эту книгу, хотя бы ради своих детей. Они ведь почти ничего не знают о нашей жизни и абсолютно равнодушны к тому, чем мы с женой занимаемся. Насколько мне известно, никто из них до сих пор так и не прочел мою книгу. Хотя, думаю, когда-нибудь они это сделают». Неожиданный ответ Спрингстина так и просится под заголовок «Подростковый возраст, богатые тоже плачут». На первый взгляд такое поведение может показаться пренебрежительным. Трое детей, наследников огромного состояния, даже не удосужились прочесть автобиографию своего знаменитого отца. Но на самом деле это лишь признак того, что они, как и все подростки, стремятся отдалиться от родителей, выйти из-под их опеки и начать собственный путь. Порой способы, которыми подростки пытаются обозначить свою независимость, кажутся нам необычными или даже чудаковатыми. Например, многие мальчики и девочки в какой-то момент решают написать родителям письмо. На консультациях мне не раз доводилось читать такие послания. Это совершенно особый жанр, где причудливо переплетаются случайные образы, догадки и порой самые невероятные фантазии. Все вместе складывается в трогательное и эмоциональное послание, которое неизменно цепляет родителей за живое. Но главный посыл таких писем всегда один. «Я здесь, и я хочу стать взрослым». Лаура показывает мне письмо, которое написала ей 13-летняя дочь. «Дорогая мама, мне очень жаль, что все зашло так далеко, но, кажется, единственный выход для меня сейчас — это уйти. Наша жизнь превратилась в настоящий ад. Сестра только и делает, что изводит меня, а ты постоянно злишься по пустякам и слишком остро на все реагируешь. Вы с папой вечно во всем нас обвиняете. Я больше не могу все это выносить». Крики, упреки, наказания, скандалы, насмешки. Ты не можешь себя сдерживать и срываешься на нас. Мне просто нужна передышка, иначе я не выдержу. Ты меня медленно убиваешь. Я очень тебя люблю и надеюсь, ты сможешь понять. Обнимаю. Арианна. Авторы подобных писем иногда приходят ко мне на консультацию, обычно по настоянию родителей. Истинное удовольствие общаться с подростками, слушать их истории, проникаться всеми оттенками эмоций, которые сопровождают взросление. Чаще всего дети говорят о чувствах, о несложившихся отношениях, о симпатиях, которые так и остались безответными, о желаниях, которые пока не нашли воплощения. Нередко спрашивают совета, как вернуть внимание понравившегося мальчика или как познакомиться с девушкой. На самом деле все эти ситуации не так драматичны и безысходны, как может показаться из письма, которое я привел ранее. Родителям важно не забывать одно важное правило. Подростков нужно слушать. Но не стоит воспринимать все, что они говорят, всерьез. Иначе можно увязнуть в попытках истолковать их высказывания, зачастую образные и метафоричные, не имея для этого ни нужных знаний, ни подготовки. Уйти нельзя остаться. Лучилла, мама 14-летнего мальчика, спрашивает меня, «Как так вышло, что мой сын только и делает, что жалуется? На школу, на друзей, на тренеров спортивной секции. Ему ничего не нравится. Все наши разговоры сводятся к бесконечным жалобам на все подряд». Я вижу, что у него низкая самооценка и совершенно нет уверенности в себе. Ему недостает внутренней силы, которая у меня в его возрасте била ключом. Я же с детства старалась это в нем воспитывать. И куда что подевалась? Всегда повторяла ему, покажи, на что ты способен, будь смелее, цени себя, что с ним случилось и как я могу ему помочь. Всякий раз, когда я слышу от родителей избитую фразу про низкую самооценку, я думаю о том, насколько сложно это психологическое понятие. Чтобы действительно разобраться в том, как человек себя воспринимает, необходимы специальные знания, профессиональный опыт и отработанные методики. Самовосприятие невозможно определить на глаз. Стоит ли жонглировать серьезным профессиональным термином, когда речь идет всего лишь о наших догадках? Не слишком ли много мы на себя берем? Подростки находят немало способов обозначить дистанцию между собой и родителями. В начале 2023 года появился новый тренд, так называемый французский шрам. Подростки щипали себя за щеку до появления синяков. Другая, куда более распространенная и тревожная практика – нанесение порезов – self-harm. Это способ заявить права на собственное тело. Причиняя себе боль и оставляя шрамы, подросток словно провозглашает свою независимость от родительской власти, отказывается от роли примерного ребенка. Он как будто говорит, теперь мое тело принадлежит только мне, а не маме с папой, и я волен делать с ним, что захочу. Ситуация серьезная. За этой мнимой свободой скрывается опасный путь саморазрушения, который не решает проблемы, а лишь усугубляет их. Однако все это подводит нас к самой сути подросткового возраста, к тому, что родителям обычно сложнее всего принять, к стремлению детей быть отдельными. Подростки стремятся отдалиться от родителей. Это данность, которую нужно принять. Сегодня практически невозможно найти подростка, который хотел бы проводить время дома с мамой и папой. А если он и остается в четырех стенах, то явно не ради общения с родителями. Он запирается в своей комнате и погружается в собственный мир, подальше от взрослых. Мы возвращаемся к главному. Суть подросткового возраста в стремлении освободиться от родительской опеки, обрести независимость. Подростку жизненно важно получить личное пространство, где не нужно постоянно оглядываться на взрослого, который стоит над душой с бесконечными упреками, расспросами, нравоучениями и предостережениями. Этой теме посвящены сотни научных трудов. Ее изучают в университетах, по ней защищают дипломы, сдают экзамены, проходят магистерские программы и специальные курсы. Но суть остается неизменной. Подростки, как и мы в свое время, испытывают острую потребность освободиться от родительского контроля, покинуть семейное гнездо, почувствовать вкус свободы. Я прошу родителей вспомнить яркий эпизод из собственного подросткового возраста. Момент, когда им самим нестерпимо хотелось вырваться из-под опеки взрослых. История сирены особенно красноречива. Делаю, что хочу. Мне было 12, и я заканчивала первый класс средней школы и впервые влюбилась. До этого я всегда была очень осторожным и послушным ребенком, хорошо училась. Родители уже многое мне разрешали. Мы жили в большом городе, и по субботам я могла гулять с подружками в центре. В одну из таких суббот мы встретили компанию мальчишек, и меня как громом поразило. Я с первого взгляда влюбилась в одного из них. Он пригласил меня погулять с ним и его друзьями. Ничего особенного, вполне нормальное предложение. Но мои родители почему-то запретили мне пойти. Причину я уже не помню, но до сих пор с улыбкой вспоминаю то острое чувство несправедливости, разочарования и злости, которое вызвал этот запрет. Я долго думала, что же мне делать, пока моя подруга не предложила пойти тайком. Такой вариант мне показался просто гениальным. Ох уж это влияние сверстников. Я почувствовала небывалую решимость и пошла. Даже не задумываясь о возможных рисках и последствиях, я гуляла с незнакомыми ребятами, никто не знал, где я и с кем. В те времена еще не было телефонов с GPS. Я могла оказаться где угодно, и никто не смог бы меня найти. Но об этом я даже не подумала. Перед глазами у меня была только цель, то, чего хотелось мне, и я не собиралась от нее отступаться. После уроков мы бросили рюкзаки в небольшом скверике прямо перед школой и сбежали. Часа на три, не больше. Когда мама, не дождавшись меня домой, отправилась на поиски и увидела у школы наши рюкзаки, она, наверное, постарела на несколько лет. Возвращаясь домой, я даже не задумывалась о том, осталось ли мое отсутствие незамеченным. Мне было абсолютно все равно. Я и так знала, что меня накажут. Правила в доме устанавливал отец, но так как он возвращался домой поздно вечером, за их соблюдением следила мама. Она была его карающей дланью. Я прекрасно понимала, что нарушил родительский запрет, но в тот момент для меня это было неважно. Когда я вернулась домой, я все еще была на седьмом небе от счастья. Мама устроила мне разнос. Она была в ярости по множеству причин, и сейчас я ее прекрасно понимаю. Но тогда мамин голос доносился до меня откуда-то издалека и звучал, как заезженная пластинка. Я была полностью поглощена своими переживаниями и новым опытом. Анализируя этот эпизод, сирена обращает мое внимание на воспитательный тупик, в котором оказались ее родители. Выдвинув дочери категоричный запрет, они не оставили ей никакого пространства для выбора и тем самым собственными руками открыли ящик Пандоры. Она могла уйти и не вернуться или прийти домой слишком поздно. Вспоминая тот случай, сирена воссоздает логику подростка, охваченного жаждой свободы. Взрослым не всегда просто такое принять. Времена меняются, но подростки остаются подростками. Природа в этом смысле не знает исключений. Современный подростковый возраст длится гораздо дольше, чем у предыдущих поколений. Если наши отцы и деды, не говоря уже о прадедах, взрослели куда быстрее, то сегодня этот процесс занимает намного больше времени. Исследования в области нейронаук показали, мозг завершает свое формирование значительно позже привычных рамок подросткового периода, не в 13-19 лет, а лишь к 23-24 годам. В этой неспешности есть свои плюсы. Сегодняшние подростки не рвутся поскорее стать взрослыми. Им не знакомо то нетерпение, что было так свойственно прошлым поколениям. Теперь у них есть драгоценная возможность, не торопясь, прожить каждый этап взросления. Это особенно важно для учебы. Молодые люди могут спокойно получать образование и набираться опыта. В отличие от своих предшественников, они не торопятся выйти на работу, которая, неважно, нравится она или нет, в юности часто ограничивает дальнейшие возможности развития. Но как бы ни менялись времена, главное стремление подростка остается неизменным – желание вырваться из семейного гнезда. Когда-то подростки даже торопились обзавестись собственными детьми. Случайная влюбленность и раннее родительство становились для них способом возвести стену между собой и семьей. Способов уйти великое множество, но суть всегда одна – разорвать тесную связь с родителями и обрести независимость. Оставь меня в покое. На приеме Дарья мама 14-летнего подростка жалуется мне на сына. Сын продолжает вести себя вызывающе. Сегодня утром я сделала ему замечание по поводу неряшливого вида. В ответ он мне нахамил. Его отец как раз стоял на лестничной клетке и все слышал. Он вернулся в квартиру и жестко предупредил сына, если это повторится, последуют серьезные меры. А для начала он забрал у него PlayStation. С тех пор, как сын снова начал играть, он стал более раздражительным и агрессивным. Мне даже стыдно повторять те слова, которые он мне бросил, настолько они меня задели. Я бы хотела найти с ним общий язык, быть мягче, но не знаю как. Как вообще разговаривать с человеком, который постоянно грубит? Я в отчаянии. Разве я, как мать, заслуживаю такого обращения? Как найти подход к подростку, который словно нарочно нарывается на конфликт? Дарья пытается выстроить диалог с сыном, но все ее попытки проваливаются. Ей обидно и горько, сын демонстративно не уважает ее и ведет себя вызывающе. В самом деле, что плохого она сделала? Всего лишь остановила его в дверях, заметив, что он непричесан и выглядит неопрятно. Почему же он так остро воспринял ее замечание? Она просто выполняла свои материнские обязанности, напомнила, что нужно следить за внешним видом. Муж встал на ее защиту, но главное в этой истории прозвучало в конце. «Я бы хотела быть с ним мягче, но не знаю как». Дарья оказалась в классической ловушке отношений с подростком. Она все еще сохраняет иллюзию прежней близости, надеется на доверительные отношения, которые были в детстве, ждет от сына благодарности за свою заботу. Ей стоило бы прочитать интервью Брюса Спрингстина, в котором он говорит, что подросткам совершенно не свойственна благодарность, это просто не про них. Дарья тоскует по тем отношениям с сыном, которые уже остались в прошлом и не могут вернуться. А сыну откровенно наплевать, он грубо отвергает заботу матери, всем своим видом показывая, что больше не нуждается в опеке, как маленький. Эта близость нужна только маме, но не ему. Так мы подходим к одному из самых стойких мифов о воспитании подростков, веря в то, что диалогом и разговорами можно решить все проблемы. Как будто слово — волшебная палочка, взмахнув которой можно укрепить отношения и направить их в нужное русло. Но это совсем не так. Словами от подростка ничего не добиться. Полагать, что диалог в философском смысле может заменить продуманную систему воспитания – серьезная ошибка. Особенно, когда речь идет о подростке, который всеми силами стремится вырваться из-под материнской опеки. Это игра в одни ворота. Никакими разговорами невозможно совладать с той силой, с которой 14-летний подросток отстаивает свое право на личную жизнь, взросление и свободу. Необходимость диалога – это всего лишь миф, получивший широкое распространение в последние годы, но не имеющий под собой никаких оснований. Более того, эта слепая вера в силу бесконечных бесед, мол, может, хоть что-то до него дойдет, только обостряет конфликт. Все обычно скатывается к крикам, нотациям и взаимным упрекам. При этом упускается главное – перед нами уже не ребенок. Подростковый возраст – не просто финал детства, а начало взросления. Мне хочется сказать Дарье и всем тем, кто слушает эту аудиокнигу, что чем ближе мы подходим к подростку, тем сильнее он стремится от нас отдалиться. Мы не можем насильно удерживать его возле себя, постоянно контролировать и жить в слиянии, которое на этом этапе его жизни не просто бесполезно, но и потенциально опасно. Многие психологические проблемы возникают именно из-за чрезмерной близости с родителями. Она порождает у подростка болезненную потребность в постоянном одобрении, которое тормозит развитие личности, как и в случае с 12-летними детьми, которые все еще спят в родительской кровати, хотя в этом возрасте уже могли бы гордиться тем, что стали самостоятельными. Родителям важно научиться соблюдать дистанцию, с уважением относясь к этому особому периоду жизни ребенка. Подростки обладают огромным потенциалом для нейрокогнитивного развития, но он может раскрыться только при условии, что родители не будут слишком на них давить. Когда от подростка постоянно ждут душевной близости, словно он обязан делиться с родителями каждым своим переживанием, это может привести к нездоровой зависимости и серьезным проблемам в будущем. Пришло время выстраивать отношения с подростками на новой основе, опираясь на четкие принципы воспитания. Хватит играть в домашних психологов и психиатров. Оставьте эту работу профессионалам. У вас, родителей, своя важная миссия – воспитание, и именно на ней стоит сосредоточиться, не пытаясь примерить на себя роль психотерапевта. Когда подростки открывают для себя мир дружбы, первой любви, чувств и отношений, начинается новая глава в их жизни. Они выходят за пределы семьи в большой мир со всеми его возможностями. Поэтому так важно создать систему воспитания, основанную на свободе, где материнская и отцовская роли обретают новое звучание. Теперь родители учатся соблюдать правильную дистанцию, ведь их отношения с детьми уже не могут быть такими же, как прежде. В этой аудиокниге я поделюсь с вами методами и подходами, которые проверены годами практики в работе с подростками и в педагогическом сопровождении родителей. Вы найдете здесь набор действенных рекомендаций, которые помогут вам избавиться от чувства вины и перестать стремиться к недостижимому идеалу. Вместо этого вы научитесь грамотно выстраивать отношения со своими детьми. У каждого есть свои недостатки, и ваши дети прекрасно их видят. Но детей пугает не ваше несовершенство, а неуверенность в родительской роли. Вы не можете прийти к единой линии воспитания. Действуете бессистемно, хватаетесь за сомнительные педагогические теории. Вы пытаетесь стать друзьями собственным детям вместо того, чтобы оставаться родителями, отцом и матерью. А ведь именно сейчас, в сложный период перехода от детства к взрослой жизни, им как никогда нужны рядом уверенные в себе взрослые. Я помогу вам найти верный подход к воспитанию и вернуть утраченную уверенность. Тогда ваши дети снова увидят в вас надежную опору, ту силу, которая поможет им справиться со всеми серьезными и захватывающими испытаниями, которые ждут впереди. Я предлагаю вам эффективный подход. Он поможет не потеряться в череде бесконечных ситуаций, с которыми сталкиваются родители и дети. Вам больше не придется каждый раз изобретать велосипед, словно такие проблемы возникли впервые в истории. Речь не о поиске той самой незыблемой точки опоры, о которой пел Франко Баттиато еще в 1981 году, а о том, чтобы перестать воспринимать каждую воспитательную задачу как новую вселенную, требующую особого решения. Мы часто напоминаем детям, недостаточно просто зазубрить материал. Нужна система. То же самое верно и для воспитания. Мало уметь решать отдельные воспитательные задачи, вроде использования смартфона или вечерних прогулок, нужен целостный подход. Я не собираюсь раздавать советы, а хочу поделиться научным и практическим опытом, который поможет вам справиться с этой задачей.